Дорогие братья, сестры и все, кто на этом прекрасном богослужении, давайте мы еще вместе скажем «Слава нашему Господу!». Тема, которую также братья предложили, которую я сегодня хочу поделиться, она звучит так: «Учить детей не оскверняться от мира». Давайте мы вместе откроем в основании Священного Писания и прочитаем книгу «Бытие», 18 глава, я прочитаю 19 стих. Книга «Бытие», 18 глава, 19 стих, где Бог говорит об Аврааме: «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнен Господь над Авраамом, что сказал о нем». Итак, Бог говорит: «Я избрал его». Мы все верим, братья и сестры, что Бог избрал нас. Так ведь? Слава Господу! Но у меня вопрос: какая цель Божьего избрания? Каждый задай себе вопрос. Если бы я спросил: а вы знаете цель Божьего избрания для вас? Я думаю, что вы сказали бы: конечно, брат дорогой, я знаю. Потому что Бог избрал меня ко спасению. Бог меня избрал к служению. Бог меня избрал, чтобы я был в церкви Христовой. Ну и так далее. Но мы с вами очень часто упускаем одну очень важную грань Божьего избрания. Ту грань, о которой Бог сказал об Аврааме: «Я избрал его, Авраама, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним». Поэтому я абсолютно убежден, братья и сестры, что вот эта заповедь, она и к нам относится, и к родителям, и к преподавателям, и к помощникам, и к братьям-служителям, и к братьям-проповедующим и так далее. Что-то мы должны заповедать и детям, молодежи, подросткам и так далее. Поэтому в этом направлении, братья и сестры, я хочу сегодня говорить о двух вещах. И первая вещь заключается в том, как же показать ребенку, что быть христианином и даже с детства – это есть великая ценность. И вторая часть, о которой мы поговорим сегодня – как же учить детей не оскверняться от мира. Конечно, о первом вопросе я скажу меньше, о втором вопросе мы остановимся чуть больше. Итак, первое, как же ребенку все же показать, что быть христианином – это есть великая ценность. И, дорогие братья, у человека есть очень важная особенность, что человек в своей жизни, он выбирает то, что в его глазах кажется лучше. Почему-то так устроен человек, что худшее он старается не выбирать, но выбирает лучшее. Ну, для наглядности хочу такие примеры привести. Вот представьте, перед каждым из вас поставили две машины. Одну машину поставили старенькой «Жигули» и поставили хорошую, новую, красивую иномарку. И вдруг бы каждому из вас сказали: дорогой друг, вот тебе в подарок машина, но не две, а только одна. И поэтому ты сам должен выбрать ту машину, которую ты пожелаешь, и она станет именно твоей. У меня вопрос: какую машину вы бы выбрали? Я почему-то допускаю мысль, если не все 100%, то основная масса выбрала бы что? Иномарку. Я думаю, хорошую, красивую иномарку. А у меня вопрос: а почему? А потому что она все же нам кажется какой? Лучше. Если, допустим, перед нами поставили бы, ну, представьте, картофельные очистки и рядом вкусное, хорошее блюдо. И сказали бы: выбирай что-то одно из двух. Что бы вы лично выбрали? Я почему-то допускаю или даже уверен, что вы выбрали бы хорошее, вкусное блюдо. Не так давно ко мне подошел мой ребенок, и говорит: папа, купи мне, пожалуйста, телефон, мне вот надо в школу, домой позвонить и так далее. Я так прикинул, я ему сказал: хорошо, сынок, вот сейчас у нас в Новосибирске идет акция, и телефоны продаются по 600 рублей. Это вполне доступная цена, и я тебе постараюсь купить телефон за 600 рублей. Тебе что нужно? Позвонить? Он именно и звонит. Он: папа, мне такой телефон не нужен, купи мне 5-й айфон. А почему с такими запросами подходит мой сынок? А потому что он успел сообразить, что если папа даст согласие на покупку телефона, 5-й айфон лучше, чем, например, там старенький Samsung, не знаю каких годов. Поэтому мы с вами выбираем лучше. Это подтверждается Священным Писанием. Смотрите, когда мы с вами открываем книгу Псалтырь, Псалом 83, то здесь сказано так, я читаю 11 стих. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Итак, сыны Кореевы сказали, что лучше быть у порога, но в доме Божьем, нежели находиться в шатрах нечестия. И они показали: мы выбираем лучший вариант, то, что лучше для нас. Поэтому, друзья мои, если мы с вами хотим как-то показать, убедить детей, чтобы они поняли ценность христианства, истинного христианства, нам нужно действительно показать и убедить их, что же все же лучше. И если они убедятся в лучшем, поверьте, лучшее они именно и выберут. Но, друзья мои, каким образом это сделать, показать? Хотя вчера уже эта мысль звучала, есть два важных пути, чтобы показать и детям в том числе. Один путь словами, а другой путь без слов, но своей жизнью. И, друзья мои, конечно, когда мы говорим о словах наших, обязательно нужно говорить, кто есть Бог. Нужно говорить, кто есть Бог. И показывать, что делает Бог, что Он делал. И что он еще будет делать. Когда мы собираемся, например, в нашей семье по вечерам и беседуем, молимся, читаем Слово Божие, то особенно самая тема, которую любят мои дети, они любят тему о будущих событиях. Если мы говорим о тысячелетнем царстве, если мы говорим о великой скорби, мы говорим о каких-то будущих событиях, это самая востребованная почему-то тема в нашей семье. Среди детей они массу вопросов задают. Они просто, знаете, увлекаются вот этой темой: папы, а почему так, а что будет так, а что будет так. Поэтому, друзья мои, это очень важно. Но когда мы с вами говорим нашими устами, я хочу подметить, очень и очень важный момент. Рассказать о библейском Боге – это хорошо. Рассказать о Боге, который в Библии – это хорошо. Но люди, или точнее дети, они хотят знать немножко еще другого Бога. Они хотят знать другого Бога. Расскажите о Боге, который реально и действенно проявляет себя именно в вашей жизни. Или хотя бы в жизни близких к вам людей. Вот такого Бога они хотят знать, потому что они часто подходят и говорят: папа, расскажи что-нибудь из своей жизни, мама, расскажи что-нибудь из своей жизни. Я думаю, что к вам тоже дети подходили с таким запросом. У меня вопрос: что вы рассказываете детям, когда они к вам подходят? Возможно, мы рассказываем и говорим: о, знаешь, сыночек, я ездил в горы, там такое видел, там хорошо отдохнули. Я, может быть, был на берегу океана или моря, я был еще где-то. Может быть, такие вещи тоже нужно рассказать, но они хотят знать нечто большее. Расскажите им о Боге, который живой и действенный, реальный именно в вашей жизни. Я скажу вам, что это очень сильно убеждает. Однажды Иисус сказал одному человеку: пойди и расскажи. Что расскажи? Что сделал с тобою Господь. И когда вот эти вещи рассказываешь, что Бог сделал лично в моей жизни, как Он себя проявляет, как Он что-то делает в моей жизни, я скажу вам, тогда в их глазах появляется искра, в их глазах появляется огонек. Они хотят знать такого Бога. Я это сам прошел, эту школу, братья и сестры, когда я еще был подростком. Да, я с детства слышал о Боге, потому что я рос в верующей семье, хотя у меня, я своего отца не знаю, но мама, она с детства нам рассказывала. Но я скажу вам, что больше всего повлияло на мою духовную жизнь и на мое духовное состояние. Я думаю, я так считаю, так говорю, мне, наверное, повезло в этом вопросе. Я встречал людей, близких к нашей семье, и я видел, что для них Бог – это что-то очень важное. Я видел, я слышал свидетельства, как Бог реально являет себя в жизни. Поэтому, братья и сестры, они хотят знать не только того Бога, о котором слышат теоретически, который там в небесах. Нет, они хотят знать Бога, слышать о Боге, который и в небесах, и вот здесь, в наших сердцах, и в нашей жизни, живой и действующий. Слава Богу! Ну и, конечно, очень важно, чтобы мы могли показывать и нашей жизнью этого святого Бога. Но я хочу более подробно теперь остановиться все же на основе темы, как же учить детей не оскверняться от мира. Или я бы так немножко по-другому вопрос поставил, что же способствует тому, чтобы дети не осквернялись от мира. И, конечно, учить это действительно то, что мы должны по отношению наших детей и в семьях, и в церкви и так далее. Именно мы должны их учить. Я хочу прочитать места Писания, которые подтверждают это. Книга Второзакония, 4 глава, здесь сказано 10 стихом, но я прочитаю только часть. «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». И научат сыновей своих. Оказывается, Божья была заповедь, это и вчера слышали, чтобы научить сыновей наших, детей наших. Апостол Павел писал Тимофею: «А ты пребывай в том, чему научен, что верено тебе, зная, кем ты научен». И так Тимофей, он тоже был научен. Друзья мои, если мы не будем подвязаться за то, чтобы учить наших детей, я скажу, что эти дети, они очень скоро окажутся в огромной беде. Я такой момент вспоминаю в своей жизни, когда я жил в Средней Азии, я жил под Ташкентом, это город Черчик, примерно 40 километров от Ташкента. И в том городе была очень большая учебная часть. Дело в том, что это были времена, когда шла афганская война, и вот в эту учебную часть свозили солдат со всего Советского Союза, кого направляли в Афганистан. И там они проходили обучение 6 месяцев, а потом уже была отправка туда, в страшное место, на эту войну. И я сам лично слышал, как очевидцы, которые проходили эту учебку, которые оставались живыми и возвращались, они рассказывали, чем же они занимались в этой учебной части. Они рассказывали все 6 месяцев, что мы делали. Мы красили заборы. Все 6 месяцев мы с мылом и щеткой выдраивали все тротуары, дорожки, потому что там были бесчисленные комиссии. Генерал за генералом приезжали, чтобы наблюдать, смотреть и так далее. Вот чем занимались мы в наше время обучения. И только раз или два, может максимум 3, нас вывозили на стрельбище, и это было все обучение. И когда вот таких, знаете, в таком смысле обученных, но это не обученные солдаты, когда их уже отправляли в Афганистан, очень многие погибали в первом же бою. Почему? Потому что они одно умели – красить заборы, мыть тротуары, и больше они ничего не умели. В духовном смысле, поверьте, точно так же, если мы не научим детей, если они не будут научены, как они могут противостать многим соблазнам или тому духовному врагу, который хочет погубить наших детей. Итак, друзья мои, как же их научить, как же им преподать? Я хочу в этом направлении отметить 6 пунктов, очень важных пунктов, и постараюсь вкратце, чтобы успеть уложиться. Итак, первое, как можно их научить? И первый пункт, я назвал его так, погружение в Божье Слово. Погружение в Божье Слово. Уже брат Михаил это место вчера читал, но я все равно к нему вернусь. Это книга Второзакония, 6 глава. И здесь написано, мы слышали вчера тоже, смотрите. «И внушай их детям твоим, и говори, даже выше, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая. Навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Но я немножко хочу отметить несколько другую мысль. Посмотрите, вот Бог показал очень важный принцип. Один человек так сказал, ищите в Библии принципы, библейские принципы, и стройте свою жизнь согласно этим библейским принципам. И этот принцип показывает погружение в Божье Слово. Вот вы можете представить, ребенок подошел к своему дому, и что он на воротах увидел? Слова Господни. Когда вдруг он, его взгляд упал на косяки, что он увидел? Слова Господни. Когда он зашел, его встречает папа, любимый папа, как дети часто любят своих пап, и он посмотрел на своего папу, что он увидел? Он увидел над глазами слова Господни. Если вдруг его взгляд падал на одежду, и там слова Господни. Если вдруг папа с ребенком общается, о чем общаются, звучат слова Господни. Возможно, папа взял своего сынишку в какое-то место, идут вместе, что звучит? Слова Господни. Посмотрите, куда бы, в какую-то бы сферу, какую бы точку нашего бытия мы ни оказались бы, дети, они просто видят вокруг себя это Божье Слово, это погружение. Братья и сестры, в свое время я как-то исследовал разные методы изучения иностранного языка, потому что у меня, ну, были на то свои причины. Я хотел узнать, какой же самый лучший метод изучения иностранного языка. У нас тут есть преподаватели по иностранному языку, они, возможно, лучше меня бы рассказали, но я поделюсь то, что я слышал и знаю. И специалисты говорили, один из самых лучших методов изучения иностранного языка – это погружение в язык. Просто читать словари, просто зубрить эти слова иностранные и пытаться вложить свою бедную голову, это малоэффективно. Погружение в язык. И, как правило, специалистов, которых обучают, их просто забрасывают в такие страны, где нет звучания его родного языка, но есть одно звучание иностранного языка. И куда бы этот человек ни пошел, он везде слышит иностранный язык, читает иностранный язык, слышит иностранную речь, он просто погружается в эту атмосферу, это очень эффективно. Оказывается, это работает, это действует и в духовной жизни. Чтобы ребенок научился, чтобы это слово от его разума вошло в сердце, важно погружение в Божье Слово. Каким образом? Конечно, некоторые делают большую ошибку. Например, моя жена рассказывала, когда мы были маленькими детьми в своей семье, нас папа вот так всех детей садил в комнате, смирно так мы сидели, попробуй только сдвинуться с места, и буквально 2-3 часа он читал нам Библию, читал нам Библию. Братья и сестры, и некоторые думают, о, какое погружение в Божье Слово. А я скажу вам, это не погружение, это загружение. Это подобно компьютеру. Если у компьютера есть внутренняя память 100 гигабайтов, то вы больше 100 туда не загрузите. Вы максимум загрузили 100 гигабайтов, и потом все, он отключается, он не способен принимать больше. Вот так бывает, детей пытают загрузить 2-3 часами чтения Библии. Но я верю, что Бог, Он мудро говорил, Он говорил, внушай детям. И Бог показал методы и пути, каким образом ты можешь погружать ребенка в Божье Слово. И одно из важных условий, что для этого нужно, Бог сказал, чтобы родители, отец или мать, или вместе, они были как можно больше со своими детьми. Потому что невозможно на расстоянии быть вне ребенка и погрузить его в Божье Слово. Бог сказал, идешь ли дорогою, что это значит? Значит, отец и ребенок, они рядом. Ложишься ли спать, значит, отец или мать, укладывая ребенка, они с ним о чем-то говорят. Вставая, значит, поднимая ребенка, о чем-то говорят. Может быть, идя дорогою, дома сидели и так далее. Вот это постоянное общение, постоянный контакт родителей и ребенка. Это одно из важнейших условий. При отсутствии его у нас просто мало шансов погрузить ребенка в Божье Слово. Я понимаю одну из главных проблем, когда говорят, о, где бы взять время, чтобы мне быть столько времени с ребенком. Я работаю, может быть, там другие проблемы, другие ситуации. Я понимаю всю нашу загруженность, я понимаю, у кого-то служение большое и так далее. Но один человек очень мудро сказал, наши дети не должны быть заложниками нашей загруженности, нашей занятости и даже нашего служения. Как бы велико не было твое служение, даже если ты поехал на служение, приедь домой и посвяти как можно больше времени своим детям, будь рядом с ним, будь рядом с ним. Это можно делать разными путями. Это не только значит собраться и вечером помолиться. Я лично понимаю так, что если быть с детьми, даже можно поиграть в мяч с ним. Можно на велосипеде покататься, можно на коньках покататься. Я скажу вам, братья и сестры, я в 40 лет первый раз себе купил коньки на роликах. Я никогда не катался на коньках, я жил в Средней Азии, там зимы нет, я вообще не умел кататься на коньках. Но дети просят, папа, мы хотим, пойдем с нами. И они с этими роликами, я себе в 40 лет купил эти ролики, и знаете, как неуклюже, такой дядя большой, так неуклюже катается на этих роликах, люди ходят, люди улыбаются, но я знаю, что это благословение, моя задача быть рядом с моим ребенком. Ну идем ли мы туда, в эту школу, где мы катаемся, я с ними начинаю по дороге, у нас коньки за плечами, а я с ними начинаю аккуратно говорить о Божьем Слове. Они очень любят беседу в форме вопросов и ответов. Я им вопрос задам, они отвечают. Они мне вопросы задают, я им отвечаю. Когда мы молчим, папа, что ты молчишь? Задай нам вопросы, мы хотим от тебя слышать вопросы. Дома ли, вы знаете, вот так вот ненавязчиво, аккуратно, ненавязчиво, но мы просто погружаем детей в Божье Слово. Сказано, чтобы это Слово было перед глазами, повязку над глазами. И мне однажды пришла мысль, как же еще лучше или еще так их погружать в Божье Слово. И я нашел один метод. Когда мои дети просыпаются, я просыпаюсь раньше, и они еще спят, я просто делаю карточки и пишу вопросы на этих карточках. И приношу на кухню, и там их приделываю эти вопросы. Они просыпаются, они первым делом куда утром идут? Конечно, на кухню. И они смотрят, вопросы есть, они читают, они начинают отвечать, они сразу втягиваются, они заинтересовываются. Был период времени, когда я перестал эти вопросы вешать. Они возмутились. Папа, а где вопросики? Папа, где вопросы? Посмотрите. Поэтому очень важный момент, вот это погружение в Божье Слово. И когда мы с детьми нашими, то, конечно, при нашей активной молитве Дух Святой начинает что-то вкладывать в их сердца. Что именно? Божье Слово. А Библия так говорит, юноши, вы сильны, и Слово Божие где пребывает? В вас, и вы победили лукавого. Вот оно, знаете, хранит себя не оскверненным от мира. Второй момент, который я хотел бы коснуться в этом направлении. Очень важно, это правильная позиция. Правильная позиция. Я прочитаю первую книгу Царств. Третья глава, 2 стиха. «В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его, и начну, я окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их». Я в этом моменте вижу пример отсутствия четкой и правильной позиции. Если нет правильной позиции у родителей, нет правильной позиции у преподавателей, то мало шансов, что будет правильная позиция, правильное стояние у наших детей. У Ильи не было, он их не обуздывал, написано. Неудивительно, что дети пошли таким греховным путем. И эта позиция должна быть на всех уровнях. Даже если нет позиции у служителя, четкой правильной позиции, трудно ожидать это от членов церкви. Мне нравится, однажды мне братья сказали об одном служителе. У этого служителя есть внутренний стержень. Он внутренний стержень. Мне это слово очень понравилось. Есть такие служители, они понимают четкую позицию, которая учит Божье Слово, и этому научают народ Божий. И эта позиция должна быть, знаете, и в воскресной школе. Эта позиция должна быть и в семьях наших. Должна быть, друзья мои, братья мои, сестры, отцы, матери, должна быть эта позиция. Я знаю очень интересный момент. Это было в нашей семье. Я тогда еще был подростком. И мой старший брат однажды подошел к маме моей и сказал: «Мама, я домой принесу телевизор». У нас никогда в доме не было телевизора. Мама, я сегодня уже кому-то рассказывал, это вот такая маленькая женщина, я на нее смотрю сверху вниз. 46 килограмм вес ее. И такой же вес был тогда. Мой старший брат, это раза в полтора шире меня в плечах. Кулаки, наверное, раза в полтора тоже больше. Такой был крепыш. «Мама, я принесу телевизор». Она ему сказала: «Если ты принесешь телевизор в мой дом, я выброшу его со второго этажа». Мы жили на втором этаже. И вы знаете, он не принес телевизор. Пришло время, он сказал: «Мама, я приведу женщину домой». Она сказала: «Если ты приведешь женщину, и ты полетишь со второго этажа, и твоя женщина полетит следом». А я потом чуть позже размышлял, слава Богу, что мы на втором этаже жили, а не на восьмом, потому что угроза была бы, знаете, более ощутимой. И я скажу вам, он не привел женщину. Она знала четкую позицию. У меня следующий вопрос возник: а почему вообще маму спросил или сказал, что я телевизор принесу? Не всегда дети говорят, что я принесу. Они приносят и ставят. И попробуй убери. А я скажу вам, я получил для себя ответ. Он знал мамину позицию. Он знал, что если без ее спроса он это сделает, телевизор точно полетит, независимо от его стоимости и размеров со второго этажа. Поэтому он предупредил, он прощупывал ее. А может быть, она даст слабинку, даст согласие, но слабинки не было. Конечно, до Бога он не шел, но пришло время, потом он покаялся, он стал ходить в церковь, он стал членом церкви. Поэтому, друзья мои, это важно, если мы с вами научимся правильной, четкой позиции. Дети, они наблюдают за нами, они смотрят, и они будут учиться этой правильной позиции. Третий момент, который я хочу отметить, это, я назвал его так, мудрое решение. Мудрое решение. Я уже не буду читать, скажу по памяти. В книге притчи, 9 глава, 1 стихом так написано: «Премудрость построила себе дом и вытесала 7 столбов его». Итак, смотрите, дом, оказывается, чем строится? Мудростью. Премудрость построила дом. И, друзья мои, иногда мы лишь владеем только какими-то запретами. Ребенок что-то сказал? Нет, 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 нет и нет. Я скажу вам, одних запретов это мало. Важно убедить, показать ребенку, если нет, почему нет? Почему нет? Я, когда сам еще был в школьные годы, я очень сильно хотел заниматься спортом. Я любил борьбу, любил бокс. Почему-то меня привлекал такой активный вид спорта. Но мама сказала: «Нет, ты не будешь заниматься спортом». Но на этом все останавливалось. Почему нет? Она меня не убеждала. Конечно, мы находили другие пути, что даже мама не знала, и я занимался борьбой и боксом. Потом, конечно, Бог показал мне, и это все оставил. Друзья мои, мало показать, запретить, важно объяснить и объяснить мудро. Я это испытывал в своей жизни, потому что, ну, мы с вами на мудрость, я думаю, не способны, но эта мудрость кем дается? Господом, если мы в ней нуждаемся. И однажды ко мне подошел мой ребенок, тогда ему было, может быть, лет 11 или 10, и он очень убедительно меня просил: «Папа, я хочу заниматься футболом. Пожалуйста, отпусти меня. Пожалуйста», он каждый день за мной ходил, «отпусти меня на футбол». Мое сердце было не расположено. Но я понимал, запретить просто этого мало. Я стал говорить: Господи, дай мне разуметь, как ему ответить моему ребенку. И Бог вразумил меня. Я просто нашел время, мы с ним так сели вместе. И я ему сказал: сынок, я тебе хочу сказать 4 момента, касающиеся этого футбола. Ты сам услышишь от меня, вникнешь, и решение потом примешь ты, заниматься или не заниматься футболом. Я не хочу сказать, что именно вот так нужно действовать во всех случаях, но мне дано было вот так в данном моменте. И когда мы сели, я ему действительно показал 4 момента. Я ему сказал: сынок, так написано, все делайте как? Во славу Господа. Я абсолютно не вижу, чтобы футбол каким-то образом послужил к славе Господа. Второй момент, который я ему показал, я сказал: слушай, ведь футбол – это командная игра и азартная игра. Я сам не один раз проходил мимо футбольного поля. Что я слышу? Скверные слова, ругань. Только не дай вовремя пас, и тот человек, он скажет свое скверное слово. Неужели ты хочешь находиться как христианин в этой скверной атмосфере? Третий момент, который я ему сказал: знай, что Бог нам дал здоровье для определенной цели. Именно эта игра в футбол, она подвержена многим опасностям травматизма. То ударят, то подножку поставят. Неужели ты хочешь потерять здоровье на вот это такое вот ничтожное дело? Неужели Бог дал тебе здоровье, глаза, руки, ноги, чтобы ты потратил его на эти ненужные вещи? И четвертый вопрос, который я ему сказал, написано: дорожите временем. Ты хочешь 3 раза в неделю тратить бездарно столько времени, ты это время можешь посвятить на более лучшие моменты для Господа. Я ему так спокойно сказал: а теперь, говорю, иди помолись. Ты от меня услышал, иди помолись и примешь решение сам. Конечно, его первая реакция была: папа, я все равно пойду на футбол. Я говорю: не торопись, помолись. Я скажу вам, он пришел ко мне через 2 дня. Он пришел очень таким, знаете, задумчивым видом. И он сказал: папа, я, наверное, не буду ходить на футбол. Слава Богу. Посмотрите, вот оно мудрое решение. Прошло несколько лет, мой следующий сын, тот пошел еще дальше: папа, хочу на хоккей. Уже футбол не интересует, хоккей хочу. Но я ему с ним говорил немножко по-другому. Я ему сказал: сынок, если ты мне докажешь, что хоккей прославит Иисуса Христа, тогда я подумаю об этом вопросе. Если ты докажешь мне, до сих пор пытается доказать, но разумных аргументов до сих пор еще не привел. Поэтому он на хоккей у меня не ходит. Поэтому, друзья мои, важно, очень важно, мудрое решение. Четвертый момент. Что же еще влияет на детей, на их духовное состояние, чтобы не оскверняться от мира? Это очень важен духовный авторитет родителей, но также и преподавателей. Очень важно, и даже служителей очень важно. Вчера уже брат Михаил говорил, действительно, я с ним абсолютно согласен. Если мы имеем определенный статус и служение в церкви, мы приходим домой, мы для них таковыми не являемся. Действительно, мы для них папа или мама и не более. Но духовный авторитет – это то, что может иметь и должен иметь каждый родитель. И смотрите, как вот написано, давайте еще одно место откроем. 3 книга Царств. 2 глава, я читаю 1-3 стиха. «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен». И дальше: «Храни завет Господа». Вот оно, научение и наставление. «Храни завет Господа, Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его и определения Его и постановления Его, как написано в законе Моисеевом», и так далее. И посмотрите, Соломон действительно многие годы он держался от осквернения. Многие годы он держался Господа, многие годы он любил Бога. Почему, братья и сестры? Я нахожу ответ в том, что слова, заповеданные отцом Давидом, для него это были очень авторитетные. Он знал своего отца, он знал, как Бог реально действовал в жизни его отца Давида. И для него отец был очень имеющим духовный авторитет. И это имело свой вес и свои результаты. Точно так же это и весомо для нас. Я уже сегодня цитировал слова апостола Павла, где он говорил, что помня или зная, кем ты научен. Почему апостол Павел так говорит Тимофею, что тебе верено и кем ты научен? Потому что апостол Павел, он был для Тимофея человеком, имеющим духовный, очень духовный авторитет. И поэтому, зная, кем ты научен, пожалуйста, Тимофей, прими это, держись этого, чему ты научен. Я уже у нас в Новосибирске эти моменты рассказывал, но расскажу здесь, что значит духовный авторитет. Моя родная тетя, это моя мама, родная сестра, она написала книгу, написала биографию своей жизни, и там очень много интересных моментов. И один из моментов она пишет, когда я была еще юной, была молодой, была девушкой, я однажды шла с работы. Это было вечернее время, и вдруг я смотрю, за мной увязался какой-то мужчина. И просто так целенаправленно направляя свои шаги ко мне, я ускорила шаг от него, он за мной. Я, говорит, побежала от него, а он побежал за мной. И я бежала в таком страхе, в таком ужасе. И даже, ну, даже молиться было трудно. Одна была мысль, только бы убежать, только бы спастись. И когда она бежала в свой дом, Бог помог ей, дал ей силы убежать от мужчины. И когда она вбежала в свой дом, она увидела мать ее, это моя бабушка, баба Шура, стоит на коленях и вопиет: «Господи, спаси мою дочь! Господи, сохрани мою дочь!» Оказывается, когда еще эта ситуация только обозначалась, Бог сказал этой моей бабушке: «Молись за свою дочь!» И она, не зная ситуации, не зная всей опасности, она на коленях вопияла. И когда эта моя тетя вбежала и увидела, она поняла, по какой причине Бог ее спас. Потому что мама молилась, мама получила откровение, мама имеет отношение с Богом. И она говорит: для меня потом, конечно, авторитет мамы, это был очень большим авторитетом. Поэтому, друзья мои, я возвращаюсь к той же самой мысли. Если мы ищем таких, знаете, или вообще не ищем отношения с Богом, или очень слабые, то трудно нам передать что-то или научить своих детей. Но если мы будем в Боге, то они, дети, будут видеть наш духовный авторитет. Я вам еще один пример приведу, потому что для меня он прошел болезненной полосой в моей жизни. Я где-то уже однажды его рассказывал. Вы знаете, был момент, это было, может быть, лет, я не знаю, 6 назад или сколько, может, 5 назад. И когда у нас в городе повесили на многих щитах рекламу, что приезжает в город Новосибирск очень легендарная рок-группа под названием «Скорпиус». Это, если мне память не изменяет, это из Германии рок-группа. Причем, когда повесили эти афиши и рекламы на рекламных щитах, только посмотреть саму рекламу уже приводило в ужас. Там такие монстры нарисованы. А что будет там? И потом даже рассказывали, что они на эти вот свои гастроли для определенных ритуалов во время рок-концертов они использовали кровь. Я не знаю, что это было за кровь, но они с собой возили литры крови и, повторюсь, использовали в этих ритуалах. И это у них был такой, знаете, тур по всей стране, по России, и в том числе по нашей Западной Сибири. Они проехали ряд городов уже, и, возможно, кто-то тоже об этом слышал, эти рекламные щиты видел в своих городах. И когда это появилось в Новосибирске, то, к моему ужасу, моя дочь заявила: «Папа, я пойду на этот рок-концерт». Конечно, я представлял всю эту ситуацию, я убеждал, я умолял ее. Я говорил: доченька, не ходи, потому что ты попадешь под самое явное оккультное действие, потому что эти рок-концерты, это сплошной оккультизм. Посмотри только на эти рекламы, и это уже все тебе скажет: папа, я все равно пойду на рок-концерт. Что мне оставалось сделать? Я молился, я убеждал, она меня не слушала. И однажды так в молитве я молился, и вдруг у меня появилось дерзновение, просто внутреннее дерзновение. Я сказал: доченька, если ты собираешься идти на рок-концерт, знай, я буду молиться, чтобы Бог разрушил этот рок-концерт, его не будет. Знаете, какая была реакция с ее стороны? Она засмеялась мне в лицо: папа, что ты говоришь, уже 1000 билетов распроданы, уже сюда съезжаются очень многие города сибирского региона, что ты говоришь? И она мне рассмеялась. Но это была ее реакция. Я на коленях просто стоял и говорил: Господи, разрушь все это. Вы помните, как однажды Давид вопиял к Богу: Господи, разрушь что? Совет Ахитофела. А я говорил: Господи, разрушь все это мерзкое, все это дьявольское, разрушь это. И когда наступил этот день этого рок-концерта, она действительно пошла туда. Пошла туда. В это время у нас было служение в молитвенном доме. И вдруг проходит несколько часов, и моя дочь приходит в молитвенный дом. Я удивился, почему так рано вернулась. Она говорит, такие слова сказала: папа, рок-концерта не будет. Я говорю: почему? Она говорит: вся эта эстрада, этот вот помост, который они построили, он просто вдвое свернулся. Под тяжестью этих, ну, как писали в газетах потом, под тяжестью этих огромных прожекторов, этот помост вдвое сломался за несколько часов до начала концерта. Отменили концерт. Там было сплошное разочарование молодежи. Действительно, с Кемерово, с Алтайского края, со многих мест молодежь съезжалась сюда. Когда они заплатили деньги за эти билеты, и, конечно, стоимость не возместили, но моя дочь сказала еще одну фразу: папа, я никогда не думала, что Бог может слышать вот так молитву одного человека. Я никогда не думала. Конечно, поймите, братья и сестры, уже впоследствии прошло много времени, я узнал, что я молился не один. Многие христианские церкви, даже церкви, харизматические церкви, зная о приезде этой рок-группы, они молились, чтобы было разрушено все это дьявольское мероприятие. Я не знал, моя дочь не знала. Но в ее глазах мой авторитет очень быстро возрос. Конечно, я не хочу сказать, что она сразу изменилась, но ко многим словам моим, если она раньше до этого абсолютно игнорировала, она стала прислушиваться, она стала по-другому относиться, и до сих пор ее отношение ко мне совсем другое. Вот что делает Бог, слава Господу. И пятый пункт. У меня осталось немного времени, я думаю, что успею. Очень важно занятость детей. Почему? Потому что когда дети праздны, когда у них очень и очень много свободного времени, и они, бедные, слоняются из комнаты в комнату, из угла в угол: папа, включи компьютер, папа, нам делать нечего, и так далее. Вот что к чему приводит праздность. Мы находим места Священного Писания, уже не буду читать, сокращая время, когда, помните, один из сыновей Гедеона, Авимелех, который родился от наложницы, которая была из Сихема. И когда уже он решил захватить власть, и когда уже жители Сихема помогли Авимелеху, то написано, он нашел каких людей, помните? Праздных и своевольных. И он нанял, заплатил деньги. И они сделали страшное преступление. 70 сыновей Гедеона они убили и не вспомнили о всех благодеяниях, которые Бог дал через этого Гедеона. Но праздные люди, и дьявол вот таких праздных очень легко подбирает, очень легко находит и дает им свои вещи. Поэтому важно, чтобы дети были заняты делом. Это не означает лишить их свободных минут или отдыха. Нет, должно быть все и отдых. Но чтобы дети знали работу, могли убираться дома, могли как-то учиться, делать уроки, готовиться к служениям, играть на музыке. То есть можно много что, так знаете, с Божьей помощью поразмыслить, но чтобы дети не были праздными. Праздные дети – это большая для них ловушка. И если они будут заняты делом, и делом добрым, они будут сохранены от многих скверных вещей. Мне понравились слова одного брата, он так сказал: христиане делают одно из двух вещей. Их время занято одно из двух. Или они готовятся к служению, или они участвуют в служении, слава Богу. Действительно, вот в моей жизни я замечаю, у меня на подготовку уходит много времени. Я благодарен Богу. Очень важно, чтобы и дети были заняты добрым, хорошим делом и для Господа. И один человек так сказал: если дети заняты, им просто некогда грешить. Им просто некогда заниматься пустыми мыслями. Потому что мудрые родители, мудрые преподаватели, мудрые служители стараются направить детей, чтобы они были участниками служения и для Господа. И последний момент, и придем к молитве. Очень важно – это вкусовые ощущения. Шестой пункт, последний, я назвал «вкусовые ощущения». Так написано: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Оказывается, чтобы дети, они действительно могли избрать лучшее, они должны пережить лучшее. Просто теория – это хорошо, но это не все. Поэтому я знаю, что мудрые родители, мудрые служители, мудрые преподаватели, они стараются так направить свою жизнь в Боге, чтобы дети это увидели. И не просто увидели, а сами пережили, сами входили. Если родители действительно дома молятся, молятся, исполняются Духом Святым, и когда дети, они замечают это, они становятся другими. Я сам это переживал. Был момент, когда, вот, знаете, мы с женой молимся, и как-то дети просто стали выходить из-под контроля. Какое-то баловство, какое-то движение непонятное среди детей. Мы стали просто усиливать молитву, стали молиться, и Бог начал наполнять наши сердца. Мы молимся Духом, пошла такая усиленная молитва. И когда я открыл глаза, все мои дети, они, знаете, как вот шелковые, стоят на молитве, как-то обращаются к Богу, и ни одного движения. Почему? Потому что благодать начала касаться их. Поэтому, друзья мои, они должны переживать эту благодать, крещение Духом Святым. И когда они почувствуют вкус, они опять его захотят. Когда они почувствуют вкус молитвы, коснется их благодать, они опять ее захотят. И нам нужно способствовать тому, самим стоя в Боге, чтобы они это переживали. Тогда, друзья мои, хотя этих пунктов, возможно, больше, но я для себя вот нашел очень важно 6 пунктов. Тогда дети, они будут сохранены от всякого осквернения в этом мире. И приходя уже к молитве, друзья мои, я понимаю еще одну проблему. И, возможно, многие родители говорят: да, брат, может быть, хорошо говоришь, но в моей семье все равно есть проблемы с детьми. Я их наставляю, я молюсь, все, что возможно, делаю, а проблема остается. Я хочу ободрить вас, дорогие мои братья и сестры. То, что вы сеете в свое время, даст всходы. И даже если дети уклоняются в мир, и даже вас не слушают, но вы продолжаете и сеять, и поливать, молиться и стучать в небо, в свое время эти семена посеяны дадут всходы. И, как уже Алексей Иванович говорил, когда мы, родители, тянемся к Богу, тогда Бог начинает проговаривать к нашим детям. Я скажу вам, у меня тоже есть определенные проблемы с некоторыми детьми в моей семье. Когда эти проблемы начались, я однажды сказал своей жене: миленькая моя, вот такие проблемы есть. Я просто, наверное, не буду больше говорить темы и проповеди, касающиеся воспитания детей. Почему, миленький? Потому что у нас свои проблемы. Я вставал на колени, я говорил об этом Богу, говорил: Господи, я не хочу больше об этом проповедовать, о воспитании детей, потому что ты видишь, у меня есть тоже эти проблемы в семье. И когда я молился, так вот, знаете, излагал Богу свои переживания,
Дух Святой проговорил к моему сердцу. Он сказал, продолжай говорить. Я говорю, Господи, у меня самого проблемы. Но Господь сказал моему сердцу, ты не один такой. Есть еще семьи, в которых тоже есть эти проблемы. И поэтому нужно озвучивать, нужно поднимать это. И нужно показывать пути освобождения или выхода из этого положения. Говори об этом. Поэтому, друзья мои, это, конечно, утешение, дало мне дерзновение говорить. И поэтому я также верю, что если эти проблемы есть в моем доме, но те семена, которые мы с супругой сеем, они дадут всходы, потому что взращивает Бог, слава Господу. И мы будем взирать на нашего Господа, будем обращаться и будем говорить Богу, чтобы Он совершал эту работу. Потому что так написано, что коня приготовляют на день битвы, а победа от Господа. Если мы коней не будем готовить, не ждите победы от Господа. Но если мы коней готовим, если мы делаем, что мы должны делать, знайте, придет победа. Когда и где, я не знаю. Эти вопросы знает Бог, но Он сделает в свое время. И чтобы Бог нам помог уповать, работать, научать детей наших и молиться и уповать. И Бог это сделает. Победу даст и силу даст нашим детям. Пусть нам Бог поможет. Аминь. Помолимся.